Добрый день, друзья! Безусловно, знаменательным календарным днем этой недели был День России, самый молодой праздник, насчитывающий 25 лет. Газеты писали, 12 июня долго называли Днем Независимости, но с годами такое название постепенно начало утрачивать свою актуальность и становиться непонятным молодому поколению. К независимости привыкли, она стала частью жизни, а не единственной датой в году, когда нужно было вспоминать об этом. В 1998 Ельцин предложил переименовать важнейший государственный праздник День России и сделать его тем самым понятным для всех поколений. Тем не менее, свое сегодняшнее имя праздник обрел лишь в 2002 году. Измененное название действительно пришлось по вкусу всем гражданам. Оно объединило и важные события, и торжественность даты, и единство всех жителей огромной территории. Благодаря емкому наименованию постепенно скептики перестали задавать вопрос «независимость от кого?» и приняли официальный праздник. Итак, скептики перевелись, а вопросы все-таки остались. Вот как размышлял в этот день писатель Михаил Веллер.
Что касается этого дня, 25 лет прошло, а конкретно что мы празднуем, хотя давно пора бы уже перестать спрашивать. Дело в том, что к моему изумлению не собрана вся история того, как все это произошло, начиная с прихода Горбачева и кончая спуском флага над Кремлем в знак того, что Советский Союз перестал существовать. То есть до 2002 года день сегодняшний назывался ведь День принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР. Главное в этой декларации – приоритет законов Российской Федерации над, как-то не смешно, законами Советского Союза. Так что я не уверен, что вот этот день правильно называть Днем России. Но мне представляется, лучше все-таки было бы этот самый праздник, как День Российского Единства и Независимости, ну, может быть, отмечать в какой-то другой день. Нет, но тут, конечно, предложили отмечать его 28-го, помнится, июля, Зюганов Геннадий Андреевич, в день, значит, крещения Руси. Отношения коммунистов с православной церковью давно уже стали притчей во языцах, потому что, во-первых, коммунист не может быть верующим человеком, во-вторых, коммунист категорически должен отрицать частную собственность на средства производства. Так что наши коммунисты коммунистами, конечно, не являются.
Действительно, накануне праздника КПРФ внесла в Госдуму законопроект, который предлагал перенести празднование Дня России с 12 июня на 28 июля, день крещения Руси. Глава партии Геннадий Зюганов заявил, что в праздновании Дня России 12 июня речь идет об утверждении личной власти Ельцина. Поэтому, по словам Зюганова, необходимо перенести даты празднования на ту, которая будет служить укреплению нашей державы. По традиции, центральное событие празднования – вручение в Кремле государственных премий выдающимся гражданам страны за достижения в области науки и технологий, литературы, искусства и гуманитарной деятельности. Среди награжденных – режиссеры Сергей Урсуляк и Лев Дозин, руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко, художественный руководитель Мариинки Валерий Гергиев, а также академик Эрик Галимов, Сергей Лукьянов, Евгений Свердлов и Сергей Недоспасов. Государственная премия Российской Федерации является высшим признанием заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Вручал премии лично глава государства.
Не случайно именно в День России вручаются знаки лауреатов государственной премии. Вручаются выдающимся деятелям науки и культуры нашей страны. Мы гордимся вами, вашими достижениями во славу нашей Родины. И я благодарю вас за этот пример служения России. Такой творческий подъем дается людям незаурядным, сильным, щедрым и смелым. Тем, кто обладает внутренней свободой и честным, обостренным восприятием действительности. Для кого труд и профессия становятся смыслом всей жизни.
«Фанаты – передовой отряд общества». Цитата. «Кажется, что уже никто не следит за самими европейскими матчами, потому что все, что связано с беспорядками, представляется гораздо более интересным. Там происходят бесконечные какие-то неадекватные истории». Чем это объяснить? Вот что думает по этому поводу журналист Леонид Радзиховский.
Ведь в современном мире футбол – Это одна из наиболее очевидных замен войн. Чем меньше войн, тем больше футбола. Это, по-моему, совершенно наглядно и очевидно. Потом футбол – это последнее прибежище патриота. Так что я думаю, что это в каком-то смысле уже континуум. Поле и трибуны – это одно общее зрелище. И те, кто туда едут, они, конечно, не пассивные участники, а активные хулиганы. Да, меня вообще эти люди немножко удивляют. Я просто пытаюсь прикинуть. Значит, такая поездочка – это стоит, наверное, не меньше 10 тысяч евро. В общем, не очень понятно, у кого, как говорил Шукшин, деньги жгут ляжку до такой степени, что ее уже надо взлохматить, а их это не только деньги, но и физиономия рядом находящихся людей. Ну, по-видимому, вот такая потребность оттянуться, разрядиться. Конечно, они организованы, естественно, болельщики всегда организованы. Просто забавно, действительно, насколько это похоже на войну, это понятно, насколько это похоже на войну, в особенности на те войны, мелкие, гибридные и так далее, которые сейчас идут, например, вот так называемая война России и Украины. В сущности, то же самое. Абсолютно такое, значит, футбольное развлечение. Наверное, по мере того, как реальные большие войны кончились, адреналин остался, его по этому желобу надо спускать.
Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров вступился за российских болельщиков. Он назвал неприемлемым задержание французской полиции автобуса с фанатами. Министр сообщил, выступая в Госдуме, что потребовал от правительства Франции не допускать больше подобных действий. Сергей Лавров осудил и английских болельщиков. Надругательство над российским флагом и оскорбление в адрес руководства нашей страны глава МИДа назвал возмутительными. Политобозреватель Антон Орех.
Наш спорт погружается в совершенный хаос. Начали с допинга, и каждый день теперь кого-то ловят, находят что-то в пробах из прошлого, показывают съемки скрытой камерой. Теперь наши футболисты, которые в кои-то веки хоть что-то показали в игре против сильного соперника, могут вернуться домой из-за поддавшихся куражу соотечественников. Добро должно быть с кулаками, и этого добра у нас оказалось в избытке. Чего нам еще ждать? Чтобы у нас отняли все медали Сочи, или чтобы отобрали чемпионат мира по футболу в 2018? Году. Ну а с болельщиками нашими все понятно. Начиная с того, что люди, которые бились в Марселе, приехали туда не на футбол. Люди реально готовились к чемпионату Европы, используя его как повод для драки. И футбол становится для них таким поводом давно и регулярно. Ничего нового в Марселе не случилось. Ну а мы тем временем давайте прислушаемся к самим себе и ответим на вопрос. Какое чувство мы испытали, когда наши мутузили англичан и обращали их в бегство? Я почти не сомневаюсь, что огромный процент, а возможно даже большинство в душе ликовали. Чего же удивляться, что наши фанаты регулярно кого-то бьют, глумятся над чернокожими, вешают кельтские кресты и жгут фаеры. Фанаты – передовой радикальный отряд общества, брутально выражающий общественные настроения.
С карьерой Юрия Чайки все в порядке. За переназначение генерального прокурора России единодушно проголосовали все члены Совета Федерации. Сенатор Елена Мизулина.
Он православный, да. Он очень доброжелательный в общении, интеллигентный. Ведь разные есть чиновники. Есть такие по поведению очень амбициозные, такие тщеславные. И с ними не очень приятно даже общаться, потому что они все время тебе демонстрируют какое-то превосходство собственное.
О заслугах Юрия Чайки говорила и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.
На посту генерального прокурора Российской Федерации Юрий Яковлевич проявил себя как человек исключительно профессиональный, компетентный, требовательный. Под его руководством прокуратура прошла непростой этап реформирования, при этом сохранила высочайшее доверие населения к прокуратуре и является таким настоящим государевым оком.
Добавим, что среди всех генеральных прокуроров в России Юрий Чайка занимает свой пост дольше других. Впервые он был назначен 10 лет назад. Впереди новый 5-летний срок. Политобозреватель Матвей Гонопольский.
Что мы знаем про Чайку? Что он верный солдат Владимира Путина, что не щадя живота своего следит за исполнением законности. Еще мы знаем, что у него два чудесных сына, которые имеют удивительную недвижимость. Еще мы знаем, что когда Навальный раскопал историю их странной недвижимости, то в государственном реестре поменяли их имена на набор букв, которые произнести нельзя. То есть недвижимостью владеют типа граждане дыр-дыр-дыр 69 и мыр-мыр-мыр 245. За него проголосовали все без исключения сенатора. авторы. Представляете, никто не спросил, от кого ваши детки шифруются. То есть вопросов не было вообще. Почему? Да потому что в ответной речи Гербердыр Яковлевич Мур-Мур-Мур поблагодарил Владимира Путина за, цитирую, «высокую оценку работы прокуратуры по защите свобод гражданина и человека, интересов государства и общества».
На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова из Москвы специально для радиостанции SBS.